Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Андерсен – новогодний писатель. Андерсен действительно очень новогодний писатель, или так кажется нашему читателю в России?
Ну, если говорить об Андерсене и его восприятии в России, то, конечно, мы привыкли к тому, что андерсеновские сказки инсценируются, показываются в театрах, разыгрываются на каких-то школьных мероприятиях, и это все связано с Новым годом, Рождеством и вот с такими какими-то зимними увеселениями.
Новогодняя тема проходит через все творчество писателя.
Да, нельзя сказать, что центральное место в его творчестве занимает тема Рождества или Нового года, но, безусловно, такие тексты есть. И, конечно, если вспомнить сказки Андерсена, то первое, что приходит на ум, это девочка со спичками. Всем известная грустная история о том, как бедная несчастная девочка, находясь на улице в рождественскую ночь, зажигает спички из единственного коробка, который у нее есть, и каждая вспышка спички – это какое-то воспоминание, какой-то образ. И когда догорает последняя спичка, то девочка умирает и оказывается, соответственно, вот в объятиях Создателя. То есть такая печальная история, история, укладывающаяся в традицию рождественского рассказа, который был очень распространен в середине XIX века, повсеместно, и примером тому является английская литература. Опять-таки вспомним Диккенса, его рождественские повести, вспомним Достоевского нашего, да, «Мальчик у Христа на елке» и многие другие грустные истории. Но эта история далеко не показательна для творчества Андерсена. Она может быть самая известная, самая популярная и самая печальная. Потому что Новый год и Рождество – это прежде всего праздник, естественно. И уже в поздний период он пишет целый ряд историй, он сам называет это уже не сказками, а историями, где возникает вот непосредственно тема Нового года. Самой известной, наверное, сказкой становится «12 пассажиров». Рассказ о том, как в новогоднюю ночь останавливается дилижанс, и из этого дилижанса высаживаются 12 пассажиров. Ну, вы все догадываетесь, кто эти 12 пассажиров. Да, это месяца. И вот каждый месяц что-то с собой несет, соответственно, от января до декабря. И я себе позволю прочитать цитату: «Последний месяц, декабрь, бабушка декабрь», как пишет сам Андерсен, говорит следующее. «Я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, куколки на елке оживут, восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золочеными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате, и малюток, и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа, звезду Вифлеемскую». Вот такое рождественское настроение, которое дарит эта сказка. И вообще, конечно, радость Рождества, она, безусловно, присуще многим произведениям Андерсена. Надо сказать, что вот эта грустная тема, какая-то связанная с бедными детьми, их с тяжелой участью, она отходит на второй план. Потому что у Андерсена есть еще сказка, или вернее история, потому что там ничего волшебного нет, «Колокольный сторож Олле». Сам Андерсен повествует о том, что это его старый-старый знакомый. Поговаривают, что когда-то он был сыном такого важного чиновника, но решил уйти от мира, поскольку этот мир кажется ему недостойным внимания. А где уединиться человеку в большом городе? Поэтому он стал колокольным сторожем. И он взирает на этот мир сверху. И вот Андерсен этого своего приятеля навещает раз в год, как раз около Нового года, а очень часто и 1 января. При том, что 1 января для датчан день очень важный. Это день переезда, потому что 1 января заканчивался срок аренды жилья. И все перемещались по городу, и это был такой вот оживленный очень день. И у Андерсена тоже есть история «День переезда», с этим связанная. И он навещает этого колокольного сторожа Оля, который, соответственно, рассказывает ему о своих впечатлениях. Это такой мудрый человек, и в том числе у него есть целый ряд забавных историй, связанных с Новым годом. Как вы думаете, о чем повествует Оля, когда он наблюдает некое действие в ночь на 1 января? Вот что он может увидеть со своей колокольни? На самом деле тоже занятная вещь. Видит он шабаш. Он видит, как над городом пролетает толпа, похожая на толпу ведьм. И сам он говорит об этом. О полете ведьм на шабаш знают все. Это бывает в Иванову ночь. И слетаются они на гору Брока. Но у нас бывает свой местный и современный шабаш на Амагере. Амагер – это один из островов, на котором располагается город Копенгаген. В ночь на Новый год. И кто же туда летит? Все плохие поэты и поэтессы, музыканты, журналисты и другие никуда не годные артистические величины мчатся в ночь на Новый год по воздуху на Амагер. Летят они верхом на кисточках или гусиных перьях. Стальные не годятся, слишком твердые не гнутся. Я, как сказано, смотрю на эту дикую орду каждый год. Мог бы назвать вам по именам, но не стоит с ними связываться. Вот так вот рассказывает Олли нашему писателю о том, что он видит в новогоднюю ночь. Ну, действительно, это соответствует вот какому-то такому общему настроению, веселью. Ну, а вторая его история – это история о том, что же происходит с человеком, опять-таки, в новогоднюю ночь, если злоупотреблять количеством бокалов выпитых. Едва часы в ночь на Новый год пробьют 12, люди встают с мест с полными бокалами в руках и пьют за Новый год. Год начинают с бокалами в руках, недурное начало для пьяниц. Начинают год тем, что ложатся спать, хорошее начало для лентяев. И сон, и бокалы действительно играют в течение года немаловажную роль. И дальше с каждым бокалом связано свое приключение. Понятно, что последний, шестой бокал самый опасный, потому что в нем коренится сам сатана. И вот что сатана делает с человеком после шестого бокала. Ну, я надеюсь, что вы об этом сами прочитаете, когда доберетесь до сказки «Колокольный сторожиш Олли». Это такая характерная для Андерсена сказка, юмористическая, сатирическая, потому что Андерсен вообще очень веселый писатель. И я еще раз повторю, что вот эта история про девочку со спичками, она скорее не показательна для его творчества, чем показательна. Потому что, конечно, Рождество – это время улыбок, радости, веселья, ну и в то же время печали. Потому что в Рождество человек задумывается и о жизни, и о смерти. Это круговорот бытия. И вот этот круговорот бытия во всем своем творчестве Андерсен отражает, как любой большой автор.
Какие новогодние сказки еще есть у Андерсена и о чем они?
Ну, если говорить о других сказках и историях Андерсена, то, конечно, наверное, опять-таки, самой известной становится «Ель». Она у нас ассоциируется с Новым годом, с Рождеством, потому что эта история на самом деле аллегорическая. Это не история не о Рождестве, а о Новом годе. Это история человеческой жизни, когда человек стремится к чему-то. Он переживает вот самый радостный момент своей жизни, а потом это заканчивается. Человек ждет, когда он наступит вновь. У меня такое ощущение, я не могу его подтвердить, что на самом деле вот история Андерсена или сказка Андерсена «Ель» повлияла довольно сильно на госпожу Бовари Флобера. Потому что вы помните, что там Эмма Бовари, тоже побывав однажды в замке на балу, все мечтает о том, что в следующем году ее пригласят на бал, ее больше не приглашают. А этот бал для нее был вот апофеозом ее жизни. Вот так и для Ели Андерсена. То есть это некая метафора человеческого бытия, такого, ну что ли, пустого бытия. Ель – это довольно печальный образ, который демонстрирует, ну, вот абсолютную какую-то душевную пустоту. Другая сказка, которая так и называется «Рождественская история» в подзаголовке, это «Последний сон старого дуба», при том, что сам Андерсен пишет, что это какое-то такое мимолетное впечатление. Это тоже некое метафорическое изображение человеческой жизни, как дуб, который рос из желуди, да, постепенно поднимаясь своей вершиной над другими деревьями. Он, прожив там почти 400 лет, вот переживает свою последнюю ночь, когда случилась буря и его сломало. Ну, то есть вот тоже человеческая жизнь. И это почему последний сон? Потому что в этом сне он спит зимой, да, он вспоминает о том, что с ним было во все предыдущие времена. Он вспоминает прекрасных рыцарей и дам, которые отправляются на охоту. Он вспоминает каких-то букашек, которые вокруг него летали. То есть жизнь наполненная, жизнь, прожитая не зря, да. В чем-то дуб и ель – вот такие антагонисты. Это два таких образы для Андерсена довольно важные. Ну и «История года» — это тоже история цикла. Я не знаю, насколько она новогодняя или рождественская, но, безусловно, здесь присутствует эта сменяемость. И рубеж между годами проходит как раз по зиме, по Рождеству. Да? И поэтому на смену зиме, которая была когда-то весной, приходит новая весна. Образ цикла, образ вот такой вот сменяемости всего в этом мире, он довольно характерен, в принципе, для скандинавского сознания, потому что вспомним древние тексты, тексты старшей Эдды, где все строится тоже на смене эпох, да, и вот главный сюжет первой песни старшей Эдды, прорицание Вельвы, о том, когда произойдет Рагнарёк, сумерки богов наступят, погибнут древние боги, будет новый мир, новая земля, новая трава и новый чертог. В этом чертоге, так сказать, воцарится бог Бальдр. Кстати, такой древнескандинавский мотив для Андерсена довольно характерен, он прослеживается много где. Ну, надо сказать, что мы Андерсена представляем каким-то таким, ну, почти наивным писателем, малообразованным, недостаточно эрудированным. Это все не так. Это, конечно, легенда, которая создавалась иногда даже сознательно в советские времена, потому что необходимо было подчеркнуть его связь с народом, с какой-то вот такой вот естественной средой. Ведь не надо забывать, что Андерсен закончил университет и вообще-то написал докторскую диссертацию по древнескандинавской мифологии. Не защитил ее только потому, что он получил королевскую стипендию и уехал в Италию. Текст этой диссертации есть. Вот эта вот тема сменяемости, тема цикличности, она проходит через все его творчество.
А как же «Снежная королева»?
Это как раз то, о чем хочется сказать. «Снежная королева» — это сказка, с одной стороны, связанная с зимой, но совершенно никак не связанная с Новым годом или с Рождеством. Потому что «Снежная королева» — текст сложный, текст неоднозначный, текст очень много раз интерпретированный и по-разному. Но то, о чем я уже сказал, это интерес Андерсена к древнескандинавскому прошлому, «Снежной королеве» тоже прослеживается. Если внимательно читать эту сказку, то любой читатель видит такую довольно большую разницу между первой частью, где появляется образ зеркала, разбитый злым троллем, который есть сам сатана, да, и вот осколки этого зеркала, они рассыпались по миру. И, как мы помним, во второй части, в основной части сказки, вот этот осколок и попадает в глаз Кая. При том, что эти два текста вроде бы никак не связаны. Сатана больше никак не упоминается во второй части, нигде не фигурирует. Но это действительно так, потому что первый фрагмент был написан Андерсеном гораздо раньше. Видимо, это была заготовка для какой-то одной истории. А потом, когда ему пришла в голову идея написать «Снежную королеву», он просто эту заготовку использовал. А вот сам сюжет «Снежной королевы», он строится уже по довольно интересной такой схеме. На самом деле, кто такая «Снежная королева»? Да? С чем она связана? С Новым годом, с Рождеством? Нет. «Снежная королева» связана с неким миром льда, где все заиндивело, застыло, и не зря Кай там пытается выложить вот это вот слово. Вечность, да? Потому что там ничего не меняется. На самом деле, что такое ледяной ад? Ледяной ад – это ад древних скандинавов. То есть, если мы опять обратимся к древнескандинавской мифологии, то вот этот подземный мир, Нильфхейм, там владычествует старуха Хель, и вот эта старуха Хель – это как раз и есть то существо, которое фактически обладает властью в мире недвижимом, в мире застывшем, в мире льда. И вот «Снежная королева» – это не что иное, как старуха Хель, на самом деле. Хотя сам Андерсен пишет о том, что какие-то рассказы о «Снежной королеве» он слышал в детстве, да, что «Снежная королева» может заморозить, «Снежная королева» может убить, это какое-то страшное существо. То есть не исключено, что есть фольклорный какой-то аналог, но на самом деле сказок датских, где бы была «Снежная королева», фигурировала, их нет. То есть не исключено, что это какие-то были фантазии, может быть, бабушки Андерсена или его отца, которые большими выдумщиками были. Но, тем не менее, образ, безусловно, в его сознании присутствовал, и он его соединил вот с этим вот сюжетом. А сюжет, я позволю себе напомнить, это сюжет о том, как убивают сына верховного бога скандинавов Одина Бальдера, бога света, добра, благополучия. Убивает его как бы случайно, потому что мать Бальдра, Фрик, она взяла клятву со всего живого и неживого на земле, что не причинит вреда Бальдру. И не забыла взять клятву только с веточки Амеллы, то есть вот этой вот лианы, которая растет на дубу. И злой бог Локи, он тогда эту Амеллу дал богу Хёду, слепому богу, и тот его бросил в сторону Бальдра и убил веточкой Амеллы. И Бальдр оказался вот там, вот в подземном мире, в мире Хель. И, естественно, боги мечтали его вернуть назад. И для этого брат Бальдра Вилли отправляется туда, в этот подземный мир, чтобы вызволить Бальдра и вернуть его людям. И богам, соответственно. Но путешествие в потусторонний мир, да, вот в этот подземный мир, это и есть путешествие Герды, по большому счету. Этот мифологический сюжет, эта мифологема реализуется совершенно очевидным образом. Но понятно, что те, кто не знаком с этим сюжетом, они считывают совершенно другие смыслы. И Герда, конечно, воплощает собой уже не мир вот, это, вот этих вот древнескандинавских богов, она воплощает собой мир христианства, потому что Бальдр ассоциировался очень часто у древних скандинавов с Христом. И Андерсон об этом сам пишет в «Дочери болотного царя». Потому что что такое возвращение Бальдра после того, как произойдет Рагнарёк? Это и есть пришествие Христа, да? То есть это и есть воскресение. То есть вот такая интересная аналогия между древнескандинавской мифологией и христианским учением. И Герда здесь является именно тем, кто возвращает в мир живых, то есть воскрешает фактически Кая, да? Одним из главных мобилизационных моментов является тот момент, когда Герда уже подходит к замку Снежной Королевы и не может пройти, потому что ей преграждают путь стражники, и тогда она читает «Отче наш». И вот как бы молитва помогает ей проникнуть вот в этот мир. То есть у Андерсона довольно эклектичное такое сочетание и древнего, и его представления о религиозном, и поэтому текст довольно сложный, хотя прочтений довольно много, но вряд ли это имеет отношение все-таки к Рождеству и Новому году непосредственно.
С какими образами связано Рождество у Андерсона?
Ну, Рождество традиционно в Дании, Швеции и Норвегии связано с образом домового, или, как называют, собственно, сами скандинавы, Ниссен. Вот Ниссе – это такое небольшое существо, которое обитает в доме, очень напоминает нашего какого-то Деда Мороза или Санта-Клауса, потому что обычно его таким изображают, но маленького роста, да, это домовой. И все рождественские мероприятия, которые сейчас проводятся в Дании, Швеции или Норвегии, они вот связаны с Ниссом, потому что Санта-Клаус, вы знаете, образ, который приходит из Германии, потом перекочевывает в Америку, благодаря Кока-Коле становится вот таким брендом или трендом, как сейчас говорят, и в советские времена оказывается уже у нас в образе Деда Мороза. То есть вот такой вот интересный путь. А вот Ниссен – это исконное фольклорное существо, которое присутствует в датской культуре в том числе. И Андерсон, конечно, обращается к образу этого домового. У него есть замечательная сказка под названием «Домовой у лавочника», где в доме лавочника живет вот этот вот Ниссен, домовой, и, соответственно, его тянет к высокому. То есть лавочник, с одной стороны, ему оставляет масляную кашу, потому что обязательным атрибутом Рождества является, ну, для фермерских таких крестьянских хозяйств Скандинавии, это рождественский пир для домашнего скота, потому что что-то хорошее обязательно дают на Рождество скоту, выставляется обязательно сжатый сноп с зернами для птиц, и обязательно каша с маслом для Ниссен, который ставится под печку. И вот Ниссен очень хорошо кормит у этого лавочника, но на верхнем этаже у лавочника снимает комнату студент, который пишет стихи. И вот тянет этого домового, понимаете, к поэзии, он поднимается к студенту, слушает его стихи и думает, может быть, мне остаться жить все-таки у студента, но все-таки в конечном итоге каша с маслом перетягивает, тот возвращается к лавочнику. Ну и в сказке «День переезда» там тоже возникает вот этот образ домового, который вместе с хозяевами 1 числа вместе со всем скарбом перебирается на новое место, потому что вот Ниссен, он привязан к дому, к дому не как к строению, а именно к семье, да, к дому как такому более широкому понятию. И как рождественский образ, он очень характерен для вообще скандинавской культуры в целом. Уважаемые зрители, Лекторий Достоевский, я поздравляю всех с Новым годом, Рождеством. Желаю в Новом году всем почитать не только известные сказки Андерсена, но и другие, которые опубликованы, переведены и прекрасно изданы. Желаю всем хорошего настроения. Ну, датчане традиционно друг друга поздравляют с Рождеством. Глэдэ Юль.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.